новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», вторник, 30 июля, сейчас 16.06. Меня зовут Юрий Будкин, добрый день. Следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. Все это делаем в прямом эфире. Вы смотрите и слушаете нас через телеграм-канал «Радио Говорит МСК», через YouTube-канал или через социальную сеть ВКонтакте.
В движении.
Как едет город? Прямо сейчас трехбальные пробки. 3 балла нам обещают на 5 вечера, 4 балла на 6 вечера. И как максимум на сегодня 5-бальные пробки в районе 19 часов. Из того, что сейчас видно на карте московских пробок, кроме уже привычных нам затруднений в районе пересечения МКАД и Варшавского шоссе, я бы обратил внимание на внешний МКАД в районе Беседы Развилки. Там примерно 5-километровая пробка. Еще третье транспортное кольцо не каждый день настолько серьезно останавливается при попытке съезда с внешнего ТТК на Варшавское шоссе. Сегодня это тоже пробка примерно 5 километров. В целом, еще раз напомню, 3-бальные пробки. 3 балла нам обещают и через час.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Крупные антиправительственные протесты начались в Венесуэле после оглашения результатов выборов, на которых победил действующий президент Мадуро. Что происходит в Венесуэле? Первая тема. Вторая. Государственная дума собирается рассмотреть поправки об увеличении срока срочной службы в армии для тех граждан, которые вступают в гражданство Российской Федерации. Может ли быть принят такой закон в реальности и насколько это разумно? Вторая тема. Обсуждаем минут через 10. Срочное сообщение. В Челябинске сброс воды из местного водохранилища увеличили. Президент Microsoft призвал американских законодателей принять меры против дипфейков. Это из ленты агентства РИА Новости. ТАСС в эти минуты сообщает нам о блогере Билле, которого арестовали теперь на 14 суток за имитацию самокатной полиции. Но там была не только имитация. Там, как выясняется, была еще и драка. Блогер Билл арестован теперь на 14 суток.
Поток. Успеем сказать главное.
Вы пишите нам через смс-портал +7 925 48 94 8. Но самый простой способ писать сюда в студию — это даже не смс-портал. Вы пишите через телеграм пользователю «Говорит МСК-бот», либо звоните. Номер 7373948, код города 495. Крупные антиправительственные протесты начались в Венесуэле после того, как там огласили результат выборов. Выборов президентских. Победил на этих выборах действующий президент Николас Мадуро. Он набрал более 51% голосов. Оппозиция выборы не признала. В Венесуэле протестующие снесли и сожгли памятник бывшему президенту Уго Чавесу. Это произошло в городе Ла-Гуайра. Инцидент попал на видео. Статуя находилась на самой центральной площади. Мадуро — это идейный последователь Уго Чавеса, как вы понимаете. На улицах Каракаса и других крупных городов продолжаются столкновения с полицией. Митингующие используют даже огнестрельное оружие. Уже объявлено, что пострадавшие дали 23 военных. 9 стран Латинской Америки уже не признали итоги голосования. Среди них, к примеру, Аргентина, Уругвай и Эквадор. Так что происходит в Венесуэле? Ян Бурляй, директор Центра ибероамериканских программ в Московском государственном лингвистическом университете, чрезвычайный и полномочный посол. Ян Анатольевич, здравствуйте.
Добрый день.
Итак, на ваш взгляд, как охарактеризовать ситуацию, которая сейчас складывается в Венесуэле?
Ситуация довольно серьезная, поскольку в результате состоявшихся выборов президентом был вновь избран лидер социалистической партии Венесуэлы Мадуро, который побеждал на предыдущих выборах, а в целом социалистическая партия находится у власти уже более 25 лет. Все это время оппозиция стремится добиться свержения законно избранных властей Венесуэлы, отстранения социалистической партии от власти, но это ей не удается. Оппозиция находит поддержку в лице, в первую очередь, Соединенных Штатов Америки и их союзников в странах Западной Европы и ряде государств Латинской Америки. В целом страна переживает серьезный экономический кризис, в том числе в результате санкций, которые применяют США против руководства Венесуэлы. Их число превысило уже 650 различного вида санкций. Естественно, это не может не отражаться на экономике страны в целом, на положении народа. И несмотря на это, по официальным данным, на выборах президента Мадуро, бывший до этого президентом Венесуэлы, набрал свыше 50% голосов.
Вот это свыше 50% голосов. Тут же начинают вспоминать, что главного оппозиционера, точнее оппозиционерку, до выборов не допустили. При этом даже оставшийся, тот, за кого велели голосовать, тем, кто голосует против президента Мадуро, они за него действительно проголосовали, и даже он почти 50% набрал. Насколько там действительно можно доверять результатам голосования?
Я думаю, речь должна идти в первую очередь о мнении независимых международных наблюдателей. Надо посмотреть, как будут реагировать те наблюдатели, которые пользуются авторитетом на международной арене, и в зависимости от этого реагировать соответственно. Но хочу напомнить, что наша страна признала результаты этих выборов.
То, что 9 стран Латинской Америки уже не признали итоги голосования, это что-то изменит с точки зрения существования режима Мадуро и Венесуэлы в целом?
Я думаю, что это, конечно, в определенной степени свидетельствует, в первую очередь, об подчиненном характере политики этих стран. Значит, среди них это Чили, которая известна своими, руководство которой известно своими экстравагантными взглядами на ситуацию в мире в целом. Это Аргентина, новый президент, недавно избранный, также весьма экстравагантен в своих высказываниях. И ряд других стран, пользующихся меньшим влиянием в мире. Хочу напомнить также, что Куба, Боливия, Никарагуа признали результаты выборов и поздравили президента Мадуро с его переизбранием.
То, как было...
Помимо этого, ряд других стран.
Да, это понятно. Но то, как было устроено голосование, то, что теперь кто-то не признает, увеличит количество санкций в отношении Венесуэлы, на ваш взгляд?
Я думаю, что нельзя этого исключать, да. Да, я думаю, что США могут ужесточить свою позицию по этому вопросу.
В этих условиях могут ли стать более тесными взаимоотношения между Российской Федерацией и Венесуэлой?
У нас отношения партнерские, дружественные, и традиционно с Венесуэлой, с социалистической партией Венесуэлы, которая находится у власти последние четверть века в этой стране, у нас весьма тесные отношения во всех сферах, не говоря о политической, но и в экономической. Наши крупные предприятия участвуют в развитии, в том числе и нефтедобывающей промышленности в Венесуэле, которая играет ключевую роль в экономике страны.
Ну и последний, наверное, вопрос с вашей точки зрения. Каковы перспективы этих беспорядков, которые сейчас происходят в столице Венесуэлы и не только?
Ну, это, конечно, не может не вызывать сожаления, в первую очередь, в связи с тем, что поступают данные и о человеческих жертвах, которые отмечаются в результате этих беспорядков. Но, с другой стороны, на мой взгляд, в последующем ситуация внутри страны должна стабилизироваться.
Просто учитывая, что было на предыдущих президентских выборах, фамилия Гуайдо теперь всем знакома, вы полагаете, что теперь стабилизировать будет легче эту ситуацию?
Я бы не сказал, что это будет легче. Это будет все равно непросто. Нельзя забывать, что, еще раз хочу подчеркнуть, что экономика страны в целом переживает серьезнейший кризис. Годовой рост цен 200%, но это просто трудно выдержать. Народу просто трудно выдержать.
Это кризис из-за санкций или из-за того, что страной так управляют?
Я бы не стал брать на себя ответственность, высказывать мнение о том, как управляют страной. Вот. Но несомненно, что санкции играют в этом отрицательную роль.
Понял, спасибо. Ян Бурляй, директор Центра Ибероамериканских программ в Московском государственном лингвистическом университете, чрезвычайный и полномочный посол. Он был с нами на прямой связи. Побузяты перестанут, пишет 530-й. Менталитет у них там такой взрывной. Могут и снести, если армия вдруг дрогнет. 123-й. Нам надо реагировать на непризнание выборов в Венесуэле со стороны проамериканских режимов в Латинской Америке, если Россия признала их однозначно. Так может, венесуэльцам сдаться, лечь под США и вдруг сразу заживут хорошо. Это Валерий 234-й. Виталий спрашивает, где Гуайдо. Виталий 618-й. Гуайдо, о котором много говорили во время предыдущих выборов в 2018 году, в 2023 году был признан преступником. Там есть соответствующее обвинение в сторону Гуайдо. Насколько я понимаю, в последнее время он живет в Соединенных Штатах Америки. 7373948. Прошу вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей. Ну, я, в принципе, обыватель, но, насколько я понимаю, все-таки вопросов к этим выборам очень много. Поэтому и там среди стран, которые не признали, во-первых, это все латиноамериканские, то есть как бы соседи, но там и левые, и правые, где правительство. И, как я понимаю, они просят, чтобы Мадуро, ну, правительство Мадуро представило протоколы. Оно отказывается, то есть оно не представляет. То есть вопросов по, как бы, по честности там очень много.
Просто возвращаясь к тому, как это формулирует 123-й, есть ли смысл обсуждать эти детали, если Россия признала эти выборы однозначно?
Нет, я вам говорю про сами выборы. Ну, ну, на мой взгляд, это важно, как проведены выборы, честно или нечестно.
Понятно, спасибо. Экономика страдает, пишет Сергей 424-й. Венесуэла типичная бензоколонка, им запретили продавать нефть США. 530-му все происходящее там напоминает Беларусь с неким латинским колоритом, а 285-й не понимает, что в этом списке делает Эквадор, в списке непризнавших выборы. Мадуро, что там делает Эквадор, непонятно, они же на вид против... ну, в общем, видимо, они против американцев, а тут оказались с американцами в одной лодке. Это написал 285-й. Кажется, я смог перевести то, что тут написано. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, так как армия пока на стороне власти, на стороне Мадуры, в этом плане очень большие шансы, что все будет стабилизировано. И к тому же в последнее вот время объективно пошли, мягко говоря, на спад вот эти выступления. Да, поэтому этот кризис может тоже пройти, и власть удержится, власть.
Когда вы говорите в последнее время, тут с выборов-то прошло совсем немного времени. Вы полагаете, вы по часам считаете?
Ну, я видел корреспондент, точнее наблюдатель, наш депутат Государственной Думы, который наблюдатель на выборах, он говорил в новостях о том, что последние вот буквально, не знаю, сутки, вот, ну, впереди еще выходные, конечно, но армия пока объективна, армия на стороне Мадуро, на стороне вот правящей партии. Поэтому здесь все может, в принципе, устаканиться. И Венесуэла будет дальше развиваться. Этот кризис может, так сказать, не стать таким, ну, фатальным для...
Когда вы говорите, Венесуэла будет развиваться, до этого, напомню, Ян Бурляй рассказывал о том, что Венесуэле развиваться как-то не очень удается.
Очень большому проценту стран в мире развиваться не удается. Бедность юга, глобального юга, это все общеизвестно. Здесь проблемы, ну, я не знаю, там...
Это не специфические проблемы Венесуэлы, я понял. Спасибо. В Венесуэле крупные антиправительственные протесты, которые начались после оглашения там результатов президентских выборов. Победил действующий президент. По официальным данным, он набрал более 51% голосов.
Говорит Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Виталий пишет: смотрим на выборы Венесуэлы глазами Синкевича. 618 и 123 задаются вопросом на этом фоне, что происходит в Аргентине, каковы успехи демократически избранного Милея, хорошо ли там все в экономике, побеждена ли инфляция. Виталий, а опять же Виталий 618, говорит о том, что если что-то и развивается хорошо в Венесуэле, то это как раз инфляция, и они вроде не первый раз меняют боливар. 530 говорит, надо бы им сроки нахождения на посту увеличивать до следующих выборов, чтобы досидел. Следующая тема. Про увеличение сроков как раз, но это уже на территории Российской Федерации. Государственная Дума собирается рассмотреть поправки об увеличении срока срочной службы в армии для новых граждан Российской Федерации. Они собираются также обсудить отдельное для новых граждан Российской Федерации повышение призывного возраста. Это инициатива самой Государственной Думы. Речь идет об усилении контроля за исполнением воинской обязанности новыми гражданами России. В пресс-службе Нижней палаты парламента говорят, что весенняя сессия продлится до 4 августа, но еще есть время, чтобы успеть это обсудить. Для новых граждан может быть увеличен срок прохождения службы в армии, а также повышен призывной возраст. Соответствующую поправку собираются рассматривать до конца весенней сессии. Еще раз напомню, то есть до 4 августа. Военный эксперт, автор телеграм-канала «Рамзай» Владислав Шурыгин к нам присоединяется. Владислав, добрый день.
Да, добрый вечер.
Как вот эта инициатива с вашей точки зрения выглядит, инициатива Государственной Думы?
Ну, в принципе, я думаю, что она выглядит логично на фоне того, что идет общее ужесточение требований к получению гражданства российского. По крайней мере, для людей, которые как бы никакого прямого отношения к России не имеют. То есть это не соотечественники. И, в принципе, такая инициатива, в общем, находится в русле того, что, как бы, общемирового тренда. Например, напомню, что в Америке довольно долго существовала целая программа службы за гражданство, при которой иностранец мог заключить, получив там грин-карту, заключить контракт с американской армией. Там был обязательно прописан полный контракт, по-моему, там не меньше 5 лет, после которого он имел право на получение гражданства. То есть это, в принципе, такая как вот практика, которая позволяет, ну, может быть, условно, но тем не менее отделить людей, которые просто, что называется, ситуативно хотят получить гражданство, от тех, кто действительно заинтересован стать гражданами России.
Мы не заинтересованы в появлении у России новых граждан?
Скорее, мы заинтересованы в том, чтобы это были люди, стремящиеся гражданству осознанно и понимающие, зачем это надо. То есть не, условно говоря, не колбасное гражданство, как можно условно сказать, когда здесь легко заработать, соответственно, давайте получим российское гражданство, если что, мы всегда можем покинуть Россию, потому что многие сохраняют свои паспорта или возможность уезжать. А для тех, кто действительно уже понимает, что его будущее, будущее его детей должно быть связано с Россией.
Насколько новую страну они будут защищать готовы?
Ну, здесь вопрос, опять же, такой, который всегда индивидуален. То есть люди, которые сразу не готовы, они отсеются сразу. Потому что, конечно, обязательство службы, как бы, по крайней мере, конституционное или законное, оно очень многих отрезвит. Не факт, что, конечно, тебя призовут, но то, что такая перспектива есть, и ты не можешь отказаться, это вещь, которая, я думаю, что станет определенным ситом.
Если бы это была служба тот же год, тогда да. Но тут получается, как тут пишет вот один из наших слушателей, 530-й, это же некая дискриминация. То ли по национальному, то ли по еще какому-то признаку.
Ну, здесь, я думаю, что это немножко, скажем, даже немножко, а очень сильное преувеличение слова «дискриминация». Начнем издалека, что у нас есть понятие срочной службы определенной конституции для граждан России, не для иностранцев, а для граждан России. По отношению к иностранцам у нас нет никакой вообще нормы, которая бы определяла их службу. До этого ее просто не существовало. И в этом случае введение, скажем, там порога в 2 года, оно не является никакой дискриминацией, оно является, еще раз говорю, в этом случае таким стимулирующим ситом.
То есть нельзя сказать, как пишет тот же 530-й, некая пугалка российской армии получается?
Ну, это не пугалка российской армии, это пугалка выполнением долга перед Россией. Потому что большинство, но очень большая часть людей, которые претендуют на гражданство, они рассматривают его только как корзину с плюшками, но при этом далеко не все из них задумываются над тем, что возможно и определенные обременения.
Нет, в данном случае речь не о самом факте, речь именно о разнице в сроках.
Повторюсь, это сито, это не конституционная норма. У нас есть конституционная норма для граждан. Еще раз, вот тут надо понять четкое отличие. Что человек родился в России, он является гражданином, есть почетный долг, священная обязанность, как написано в Конституции. Это одно. Второе, человек хочет получить российское гражданство, он не гражданин России, ему предоставляется право на такое гражданство, но в этом праве есть еще норма о том, что в случае того, что что он обязан встать на воинский учет, и в случае, если будет необходимость его призвать в армию, то он будет призван не на год, а на другой срок.
Спасибо. Военный эксперт и автор телеграм-канала «Рамзай» Владислав Шурыгин был с нами на прямой связи. Ты еще гражданство не обрел, а уже в долгах, пишет Виталий 618. Валерий 234 напоминает, что по его данным в Израиле нормальным считается, что тот, кто приезжает за гражданством, тот служит. Что еще? Мы иностранцев в армию берем? Тоже вот непонятная история. То есть мы же должны будем сделать как-то так, что вот он получил гражданство и только потом пойдет в армию? Или действительно 530-й совершенно логично запутался? Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, Леонид, Москва. Ну, если позволите, сначала про Израиль. Я как человек, который таки да, немножко, скажу, что не все, кто получает израильское гражданство, служат. Это во-первых. Во-вторых, что касается самой идеи. Ну, знаете, во Франции есть иностранный легион, и даже брат моего бывшего бизнес-партнера служил там 7 лет и получил гражданство Франции. И, в общем, там такой срок, там надо отслужить не менее 7 лет во французском иностранном легионе, желательно, чтобы тебя за эти 7 лет не убили, и тогда ты можешь получить паспорт Франции, что, в общем, тоже методика. И это у них закреплено законом. А вот тут как-то не очень понятно, они первые 2 года будут в статусе наемников, или в статусе военнослужащих российской армии.
Сейчас уже я начинаю путаться, о каких первых 2 годах говорите вы?
Ну вот, человек хочет получить гражданство России, он идет служить. Ему надо служить 2 года, он же потом может остаться на контракт, например, да, ну вот эти первые 2 года, которые он должен служить. Он будет как наемник служить или как гражданин? Если как гражданин, то у него паспорт, и он вам говорит, открываем конституцию, написано, что я должен служить 1 год, идите лесом.
Все граждане равны в этом смысле.
Конечно, он же уже гражданин, и он не может быть ущемлен в правах просто потому, что он недавно гражданин. Это странно. То есть должна быть какая-то отдельная норма. Поэтому в целом идея разумная, в ней есть логика, но она, как и это часто бывает, непроработанная. Можно взять за образец Францию, сделать как у них и ничего не выдумывать. И, в общем, это должно работать.
Спасибо. 7-3-7-3-94-8, Кирилл 200-й. Ведь на флоте всегда дольше служили, и это ведь не дискриминация. Это немножко другая история, с одной стороны, с другой стороны, а как сейчас? Если иностранец сначала получит гражданство и должен будет служить 2 года, пишет Сергей 424-й, это все-таки дискриминация. Если же иностранный гражданин сначала отслужит, а потом получит гражданство, то это будет получение гражданства за службу. Но тогда это вряд ли срочная служба граждан Российской Федерации, о которых говорят депутаты Государственной Думы. 7-3-7-3-90... Леонид оформил мой сумбур, пишет 530-й. 7-3-7-3-94-8, код города 495-й. Вы пишите нам через Telegram, пользователю говорит МСК-бот, либо через СМС-портал +7 925 48 94 8. Государственная Дума собирается уже в ближайшие дни, как минимум, как максимум до 4 августа 2024 года, рассмотреть поправку об увеличении срока срочной службы в армии для новых граждан Российской Федерации. Во всяком случае, это говорят в пресс-службе Нижней Палаты Парламента, утверждая, что соответствующую поправку в законы планируют рассмотреть уже до конца весенней сессии. Прямо сейчас информационный выпуск, потом немного рекламы, потом продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
Радиостанция «Говорит Москва», вторник, 30 июля, сейчас 16:36. Меня зовут Юрий Буткин. Здравствуйте. Следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. Все это делаем в прямом эфире, а вы смотрите и слушаете нас в интернете либо в телеграм-канале «Радио Говорит МСК», либо на YouTube-канале «Говорит Москва», либо ВКонтакте.
движении.
Смотрим, как едет город. В целом трехбальные пробки. 3 балла нам и обещали. 3 балла обещают на 5 вечера, 4 балла на 6 вечера и 5 баллов на 7 вечера. Главные проблемы, которые видны на карте московских пробок, это пересечение МКАДа с Варшавским шоссе. Это пересечение с Варшавским шоссе 3-го транспортного кольца. Это внутреннее 3-е транспортное кольцо в районе Лужников и внутреннее и внешнее 3-е транспортное кольцо от метро Беговая до проспекта Мира. И в том, и в другом направлении. Еще я обратил бы внимание на то, что не каждый день в это время бывает. Внутренний МКАД останавливается в районе Новой Риги. И это проблема до пересечения с Волоколамским шоссе.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
2 темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Владелец Telegram Павел Дуров сообщил, что 15 лет назад стал донором спермы и теперь узнал, что у него более 100 биологических детей в 12 странах мира. Как это работает и насколько это выгодно для мужчин? Первая тема. 2. Землю накрыла сильная магнитная буря. Пик ее активности в Москве, как ожидается, уже наступил и продлится до 18 часов. С чем связаны магнитные бури и как определяется их сила? Об этом поговорим минут через 10. Срочные сообщения, которые появляются на лентах информационных агентств. Государственная Дума приняла закон о контроле проведения ремонта в многоквартирных домах. Там же в Государственной Думе приняли закон о праве на свидание осужденного по видеосвязи. Еще из срочных сообщений. Более 12 тысяч человек за неделю госпитализированы в Японии с тепловым ударом. ТАСС в эти минуты пишет со ссылкой на министра обороны Белоусова. Ввод новых казарм для 45-й бригады спецназа ВДВ не должен откладываться. Это он на это обратил внимание Белоусов во время посещения соединения. Со ссылкой на Минобороны об этом пишет агентство ТАСС.
Поток. Успеем сказать главное.
СМС-портал для ваших сообщений +7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонить можно по номеру 7373 94 8. Сообщения, которые приходят вдогонку до новостей. Мы обсуждали историю про то, что новые граждане вполне возможно будут обязаны служить в армии в 2 раза больше. Так вот, Игорь 580-й говорит, из всего услышанного получается, что юридический термин новый появляется, новый гражданин Российской Федерации. У Кости они видят проблем, говорит, паспорта у солдата нет, у них военник. То есть военник будут выдавать гражданину. То есть надо же сначала принять гражданина в граждане. Понимаете? И вот тут вот возникает проблема. Как кажется, но Костя проблемы не видит. 123-й пишет, гражданство России – это привилегия, а не пропуск в рай. То есть вы полагаете, что это может быть привилегией. Дальше, 674-й, зачем они нам нужны? Новые граждане, от них одни проблемы. Сегодня в новостях было, что в одной из торговых сетей, в магазинах стали исчезать товары. Потому что, как пишут по предположениям, там были, соответственно, мигранты работали. Теперь мигрантов запретили использовать в этом месте. Там были, соответственно, какие-то, что называется, проверки. И поэтому теперь продукты в некоторых городах начали пропадать, потому что в распределительных центрах торговых сетей не хватает работников. Первая тема, которую мы обсуждаем прямо сейчас. Владелец Telegram Павел Дуров рассказал, что однажды стал донором спермы. Это было 15 лет назад, и недавно узнал, что у него появилось более 100 биологических детей в 12 странах. Согласно легендам, впрочем, Дуров не самый массовый отец. У основателя Монгольской империи Чингисхана было около 600 детей. Миллиардер Илон Маск, у которого 12 биологических детей, написал, что у Дурова уровень новичка. Правда, эту цитату он приписал Чингисхану. Ну, то есть, как бы, у Чингисхана, для Чингисхана, у которого 600 детей было, 100 человек — это всего лишь уровень новичка. Маргарита Аншина, почетный член Российской ассоциации репродукции человека, основатель и редактор журнала «Проблемы репродукции». Маргарита Бениаминовна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Главный вопрос. А так можно было, то есть, стать донором спермы, а потом узнать, что из этого получилось?
А каким образом?
Алло. Алло.
Вы меня слышите?
Да, вроде вот теперь я слышу.
Угу. Я не знаю, каким образом донор может узнать о том, что из этого получилось.
Вообще, как работает система донорства спермы?
Человек, который захотел стать донором спермы, проходит полное обследование в соответствии с приказом Минздрава. Довольно такое внушительное обследование. Если он здоров и соответствует критериям, которые указаны в этом приказе, его берут в доноры спермы.
Потом?
Алло?
Алло, я говорю, а потом что происходит?
Потом, когда, так сказать, уже заключен договор между клиникой и донором, донор приходит тогда, когда ему удобно, и сдает образец биологический свой, который хранится до момента, когда, да, эта сперма может быть востребована.
Это возмездная услуга?
Какая,
простите? Это возмездная услуга, то есть на этом можно заработать?
Вы знаете, это зависит от клиники. И гонорар за один образец спермы, он варьирует довольно в широких пределах от клиники к клинике. Но, тем не менее, для некоторых людей это становится неплохим, так сказать, приработком в жизни.
Когда вы говорите, это для некоторых становится не, таким приработком в жизни, пусть не ежедневным, но как часто такое можно делать и в каком возрасте?
Ну, возраст, так сказать, минимальный не ограничен, а максимальный у мужчины тоже где-то до 50 лет достаточно большой. Но дело не в этом, а дело в том, что частота, с которой он сдает свой материал, зависит от его семейного положения, да? Если жена не возражает, мы об этом не знаем, клиника об этом не знает, но договаривается между собой, если мужчина женат, и как часто он может сдавать материал. Как правило, это происходит где-то раз в две недели, раз в полторы недели.
Дуров говорит, что он узнал о наличии у него более 100 биологических детей. А вообще, существуют какие-то цифры? Мы сейчас даже не говорим о конкретном доноре спермы. От одного человека сколько детей в результате могут появиться?
Вы знаете, меня это крайне удивляет, это заявление, поскольку и клиника не всегда знает, наступила ли беременность после применения данного биологического материала. А уж откуда это может знать донор, я вообще не понимаю. Клиника абсолютно не обязана сообщать донору о результатах применения его материала. И, как правило, разговор на эту тему вообще не происходит.
Но даже если уйти от этого разговора о конкретном человеке, то есть гипотетический донор спермы, вот если он сделал однократный, я забыл, как вы это назвали, вот он однажды поработал, он получил возмездную услугу, была оказана, сколько детей от этого могут появиться?
Много, потому что если используют, например, это в программе экстракорпорального оплодотворения, для одной яйцеклетки нужен всего один сперматозоид, а в порции спермы этих сперматозоидов может быть очень много. Поэтому сперму можно разделить на много частей и использовать многократно один биологический материал. Но практически так получается, что один образец спермы, ну, используется на 4-5 процедур.
И еще одно. Вот это один из наших слушателей пишет. Интересно, это Никита 963. С одной стороны, вроде как понятно, что это должна быть безличная процедура. С другой стороны, ведь как-то женщина должна знать, к примеру, кто этот донор, как он выглядит. Ну, в общем, фотография мужчины-донора прилагается, когда выбирают?
Никогда. Это запрещено. У нас анонимное донорство, да? Если женщина не приводит донора с собой, просто как своего знакомого, друга и так далее, то она не может знать этого. Но могут быть детские фотографии, например, этого мужчины. Это разрешено. В карте может быть детская фотография. А все остальное – это описательно. Цвет глаз, цвет волос, образование, специальность, профессия – это рост, вес, Национальность. Это все те признаки, которые описываются доноры. Но это не фотография взрослого человека.
Спасибо. Маргарита Аншина, почетный член Российской ассоциации репродукции человека, основатель и редактор журнала «Проблемы репродукции», была с нами на прямой связи. В Перове есть такое дело, пишет 987-й. Зато все два дня говорят о Дурове. Красавчик, телега станет платной, ибо он многодетный отец, расходы и все такое. Пусть теперь на элементы подадут, пишет. На, вот это к вопросу о том, что вы пишете. Я ведь читаю то, что написано. Пусть теперь подадут на элементы, пишет 582-й. На самом деле это слово алименты. 7373948. Прошу вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, во-первых, я как-то считаю, что немножко неприлично обсуждать такие вопросы. Вот. Но если обсуждать, ну, я порадоваться только могу, что Павел Дуров, он же интеллектуально сильный. Вот, и, значит, если у него будет 100 потомков, значит, наше общество прирастет такими же сильными, сказать, людьми. В общем, молодец он, короче говоря.
Понятно, спасибо. А Мария говорит, есть известные клиники, которые предоставляют и фото, и информацию, и все, анонимность, это ФИО в основном. Ну, то есть, только что Маргарита Аншина рассказала, что это должно быть чуть иначе по закону. То есть, вы, Мария, получается, сигнализируете о том, что в известных клиниках нарушают законодательство. На подобное отцовство любой способен, а не только Дуров, пишет 123-й. Банальное бахвальство баловня судьбы, да, пишет 123-й. Елена 465-я, кстати, подтверждает то, о чем говорила только что Маргарита Аншина. Подруга, говорит, пользовалась материалом из банка спермы, и ей показывали детскую фотографию донора. А, что Игорь 580-й возвращает нас к Павлу Дурову, который говорит, что он недавно узнал, что у него более 100 биологических детей в разных странах. Так вот, сколько у него биологических детей, он все-таки знает вряд ли. А вот то, что он знает наверняка, что теперь все обсуждают его заявление. Ну, видите, даже Илон Маск прокомментировал информацию о наличии у Дурова более 100 биологических детей. Понт кинул, пишет 530-й, мол, на руке взвесил, сколько сдал, прикинул выживаемость и 100% разбор. Разделил на два и озвучил. Так полагает 530-й. Именно оттуда появилась эта история. Но на самом деле, действительно, хотелось бы узнать, откуда узнал Дуров о том, что у него столько биологических детей.
Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Саша 785-й. На детях же вроде как говорят, природа отдыхает, так что зря Дуров столько наплодил. Его мозги все равно не передаются. А дальше 992-й. Не обязательно дети Дурова будут умными. Помимо генотипа есть фенотипы. В глупом окружении не всегда будет академик. Тоже много вопросов. Еще раз напомню, Маргарита Аншина, она почетный член Российской ассоциации репродукции человека. А она говорила нам о том, что в любом случае вы не можете знать, что из этого получилось. Хотя, с другой стороны, возможно, детские фотографии Дурова слишком хорошо известны многим людям, и они по детским фотографиям могут догадаться. Представляете, как ему будет трудно пить, пишет 686-й в старости, когда ему подадут сразу 100 стаканов воды. Следующая тема. Куда скатилась радиостанция, пишет 47-й. Землю накрыла сильная магнитная буря. Возможно, этим объясняется все, что происходит. Землю накрыла сильная магнитная буря. Пик ее активности в Москве ожидается с 15 до 18 часов. Это сообщение ведущего специалиста Центра погоды ФОБОС Михаила Леуса. Он напомнил, накануне на Солнце была зарегистрирована 3 за июль вспышка высочайшего класса X. Вероятность магнитных бурь сохраняется даже в среду и в четверг. Погода при этом будет обычная, облачная, с прояснениями, местами кратковременные дожди. Температура воздуха 20-22 градуса. Это, кстати, ниже климатической нормы. Но нас-то интересует главное. Магнитная буря. Анатолий Петрукович, директор Института космических исследований Российской академии наук и член-корреспондент Российской академии наук. Анатолий Алексеевич, здравствуйте.
Добрый вечер.
Главный вопрос. Мы сейчас накрыты сильной магнитной бурей или все-таки нет?
Ответ нет.
Так.
Действительно, на Солнце за последние несколько дней произошло несколько вспышек, которые были нацелены точно на Землю в центре солнечного диска. После таких вспышек обычно дается прогноз о приближении магнитных бурь, потому что время подлета 2-3 дня. за эти 2-3 дня, это сегодня-завтра, истекают. И мы ждем действительно магнитных бурь, но на данном этапе, на данный момент, буквально на данную минуту, никаких признаков начинающейся магнитной бури и подошедшего магнитного облака со стороны Солнца нет. Поэтому ждем ближе к вечеру, что-то будет.
Вообще, с чем связаны магнитные бури? Вот нам говорят, что эта магнитная буря от некой вспышки высочайшего класса X. Можете чуть поподробнее объяснить?
Да, действительно. Ну, Солнце – это только, на первый взгляд, такой спокойный желтый диск, который нас обогревает. Есть понятие солнечной активности, связанное с накоплением и таким взрывным высвобождением энергии магнитного поля, которое мы видим на Солнце в виде солнечных пятен. На солнечных пятнах периодически бывают солнечные вспышки, это как раз выбросы энергии. После этих вспышек в межпланетную среду выбрасывается так называемое магнитное облако. Это повышенный сгусток, сгусток плазмы повышенной плотности, который летит до Земли примерно 2-3 суток, ударяет по магнитному полю Земли. И вот это вот сотрясение при ударе и последующие события называются магнитной бурей. Ну, вспышки на Солнце бывают часто. Мы каждые 11 лет имеем максимум солнечной активности. В эти года и в эти дни ничего сверхъестественного не происходит. И какого-то там, сверхвысоких амплитуд. Все как обычно. Даже, скорее, этот солнечный цикл, период солнечной активности сейчас достаточно слабенький, если мы в историческую
вот, ретроспективу такую глянем. Вы говорите слабенький. А как определяется сила магнитной бури?
Ну, сила солнечного цикла определяется числом пятен, усредненным за месяц. Сейчас вот число пятен примерно в 2 раза меньше, чем было 20 лет назад примерно. Примерно в 2000 году, когда был максимум солнечной активности. Сила магнитной бури определяется силой колебаний, амплитудой колебаний магнитного поля Земли, переведенной в некоторые баллы. Там есть разные шкалы от 1 до 5 или от 1 до 9. Вот сейчас, ну, магнитное поле спокойное, вот, и порог магнитной бури не преодолен.
И наши слушатели говорят, до вашего появления в эфире было более-менее понятно. Нам пообещали сильную магнитную бурю, голова болит, чувствуешь уже себя недостаточно хорошо, теперь вы говорите, что у нас голова болит просто так.
Ну да, на самом деле у нас огромное, конечно, других причин, чтобы болела голова и погода, и какие-то стрессы. Вообще говоря, колебания магнитного поля во время магнитной бури, они заведомо меньше, чем колебания магнитного поля, когда вы едете в лифте или в трамвае. Поэтому вот так однозначно приписывать все беды магнитным бурям со здоровьем, это, наверное, излишнее. Надо какие-то другие причины в себе поискать.
Хорошо, тогда попытаемся разобраться с другим. Последнее время у нас плотины прорывает налево и направо, даже поезд один упал. Это может быть результатом того, что происходит на Солнце, среди прочих причин?
Ну, нет, скорее. Мы знаем, как солнечная активность влияет на технику. Это, прежде всего, влияние на космические аппараты, повышенные потоки радиации, влияние на связь и линии электроснабжения в полярных областях, но только во время магнитных бурь, ну и некоторые другие. Вот. На просто так вот, чтобы какие-то аварии вот так в средней полосе, когда нет магнитной бури, это нет. Есть огромное количество других причин.
Но вы еще все-таки ожидаете, может быть, к вечеру или завтра что-то будет в этом смысле?
Да, это прогноз такой, надо понимать, когда такой прогноз дается на 2-3 дня вперед, это прогноз вероятности примерно 50/50. Обычно-то у нас бурь нет, да, и мы говорим, вероятность бури очень мала. Но когда появляется вспышка на Солнце, мы говорим, скорее всего, будет, но 50/50. Это магнитное облако, оно может пролететь мимо Земли, просто банально пролететь мимо. То есть, соответственно, тогда вот мы предсказать это точно не можем, попадет оно или пролетит мимо. Вот эта неопределенность и влияет на неопределенность нашего прогноза магнитной бури.
То есть Сергей 87-й, наш слушатель, говорит, зачем тогда писать о бурях, если они не страшны, людей пугать. То есть на самом деле вот все эти сообщения, сегодня начинается магнитная буря, они ни о чем.
Нет, они... Это и часть научного, как бы, такого мониторинга окружающей среды. Другое дело, что иногда этим сообщением преодается... А это нужно для техники, для специалистов, для людей, которые занимаются исследованием, там, поддержкой различных систем в Арктике, военных и так далее. Но Вот так вот, конечно.
Массовые.
Так, чтобы массово все слушали, надевали шапочки из фольги, наверное, это неправильно, да.
Спасибо. Анатолий Петрукович, директор Института космических исследований Российской академии наук, член-корреспондент Российской академии наук. Сила бури определяется головой моей тещи, пишет 530-й. Этот факт... Это факт, и спирт ни при чем. 47-й. Два дня башка болит, и состояние нестояние. Наверное, вспышки на меня действуют не очень. Судя по всему, что... это тот самый, которому не нравится предыдущая тема. Ладно, вспышки действуют не только на меня. Это на самом деле не только мы обсуждаем эту тему. Значит, получается, все-таки магнитные... Тогда, получается, из вашей теории магнитные бури действуют. Сантехнику Савелию все равно, пишет 530-й. Ну ладно, зачем это было? Мария 386-я, почему же болит так голова в магнитные бури? Уже начала каждые бури, как в полете, чувствую себя. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый вечер, это Гурген. Видите ли, меня все даже не столько состояние здоровья, как боли головы и так далее, сколько состояние техники. Вы знаете, сегодня у меня началось все с того, что включился компьютер и самопроизвольно, без моего ведома, выключился. Далее я пошел в магазин и приобрел 2 кочана капусты. Вы можете себе представить, они стоили 680 рублей каждый. Ну, это вот весы, да? Значит, на кассе мне тоже посчитали что-то космическое, после чего пришлось сделать, благо не было очень... небольшую паузу и вновь запустить технику, нам повезло, так или иначе. Я хочу сказать, что ворота от моего гаража, я сегодня выводил машину, открывались до половины, и вот как на известном тесте потом закрывались сами по своей воле, без моего мануального указания, так сказать. Вот, то есть то, что касается бытовой техники, да, вот как ни странно, те самые холодные протуберанцы, которые отделяются от солнечной кроны, если я правильно это формулирую, то вот такие, по крайней мере, мои наблюдения в этом смысле.
Во всяком случае, подождите, Гурген, это вот только в рамках этой магнитной бури? Или когда обычно мы говорим в новостях, сегодня магнитная буря, у вас что-нибудь на каких-нибудь визах да произойдет?
Вы знаете, именно так это происходит, не потому что я какой-то там особенно убеждаемый или внушаемый человек. Да, но во время одной из магнитных бурь не работали обычные напольные весы. Я встал, мне показали там страшный вес, и долгое время не от 4 восьмерок на 2.0 эти весы не могли переключиться. Такое действительно бывает. Но вы знаете, в моменты, когда это происходило, я не думал о магнитных бурях. То есть, знаете, если бы была какая-то сила самоубеждения, да, вот это другое дело.
Спасибо вам. 7373948, телефон прямого эфира. Кто готов говорить о себе, что он может дать пример того, что магнитная буря так или иначе воздействует то ли на нас, то ли на технику вокруг нас? Для простоты понимания, силу магнитной бури надо измерять в кочанах капусты, пишет 123. Мне кажется, что пример Гургена, он не столько про кочаны капусты, в которых измеряют силу магнитной бури, сколько в кочанах капусты, которые стоят каких-то странных денег. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, это Руслан
Краснодар. 25 секунд.
Когда стали объявлять про эти бури, стали бестолковые аварии появляться. То есть вроде ни на чем, а люди как-то сходят или с ума, или еще что-то с ними происходит, и просто на ровном месте друг друга ударяют.
Понятно. И вот теперь у 842-го другая проблема. Теперь в магнитной буре я все время, говорит, буду думать, как там Гурген. Мария 386-я. Мои животные сходят с ума во время бурь, хотя о них я даже не знала. Ночью не спят собаки и коты, постоянно ходят беспокойные. 708-й. Видимо, магнитная буря началась давно и никак не закончится. Покупал тут курицу с яйцами и заплатил 600 рублей. Видимо, это как-то с точки зрения 708-го говорит о том, что магнитная буря есть. Далее новости.